стат.
Авторская программа Бориса Гребенщикова.
Здравствуйте. Как говорится в 65 законах Вселенной, делай только то, что тебе нравится, но делай это изо всех сил. Не торопи события. Позволь процессу развернуться самому. Ну, давайте позволим. Поэтому сегодня будет опять о том, о сём.
I know the reason why you think you gotta leave. Promises of future glory don't make a case for me. I did my best and all the rest is hidden by the clouds. I can't carry you forever, but I can hold you now. Leaving now your wedding day, all calm and dressed in white. All I keep's the memory of one last crooked night. The pews are getting filled up, the organ's playing loud. I can't carry you forever, but I can hold you now.
Sheets like someone's about to die. You just watch your mouth when talking about the father of the bride. Why's your heart grown heavy, boy, when things were feeling light? Turning this June morning into some dark judgment night. This ain't the end of nothing much, it's just another round. I can't carry you forever, but I can hold you now.
Как вы думаете, кто лучше помогает больному? Тот, кто говорит, что больной в полном порядке, или тот, кто диагностирует недомогание и ищет, какое лекарство может помочь? Это я к тому, что есть разные искусства. Есть светлое, возвышающее, а есть злое, мрачное, недовольное. Но у него тоже есть своя функция, лечебная. Знаете, как у хищника в природе. Есть своя экологическая функция – уничтожать больных и слабых, и этим сохранять вид. А если таким образом присмотреться к бытию, то вообще можно прийти к очень далеко идущим выводам по поводу устройства Вселенной. В общем, ясно, что не все так просто, как нас учили. Потому что все гораздо проще. Писатель и философ Майкл Муркок, восхищение мое которым крайне велико, красной нитью через все свои книги ведет простой постулат – жизнь – это непрекращающаяся борьба порядка и хаоса. И жизнь существует, пока эта борьба продолжается. А если порядок или хаос победят, то наступит полный стазис – конец любой жизни. И людям, работа которых состоит в том, чтобы курировать искусство, стоит это помнить.
The politicians lie, 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 lie. When they know damn well that the dude. every other way that I want there to be. Ever since the sad when man turned their head to romance the old from friends, by men who count large bank amounts, make wise for their own ends. So maybe they're hung up down, they're stopped, maybe, maybe turn around, maybe other me, every other way that I want them.
Вообще, если присмотреться, то можно ахнуть, какую огромную роль играет искусство в жизни человечества. Об этом редко говорится, но искусство существует как механизм воспитания, приготовления человека к взаимодействию с жизнью, а когда это нужно, и внесения корректив в архетип. А поскольку существует такая штука, как вдохновение, о котором никто не может сказать, что это такое, но все знают, что оно есть – и приходит откуда-то сверху, извне, то понятно, что речь идет об огромном процессе, который люди совсем не контролируют. Ну, взять хотя бы историю Джеймса Бонда. Когда Иэн Флеминг, никому неизвестный журналист и бывший сотрудник британской разведки, выпустил в 1953 году первую книгу об агенте 007, никому и в голову не могло прийти, что вскоре Джеймс Бонд станет законодателем мод, идеалом мужчины для большей части человечества. Ведь в итоге так оно и вышло. Образ Бонда более полустолетия определял, как выглядеть, как одеваться, что есть, что пить, как водить машину, как перемещаться по миру, где в этом мире останавливаться. Более того, как вести себя достойно. И в итоге, бинго, мир получает модель, на которую, хошь не хошь, подсознательно все начинают равняться. И важно, что Джеймс всегда знает, что делает. Если посмотреть на большую часть предыдущих литературных и киногероев, то они в силу дурно понимаемого реализма в большинстве своем были недовольны жизнью, отягощены мешающими им общественными связями и зачастую исполнены печали и сомнений. Бонд же, точно следуя древней мудрости, быть сильным значит быть одиноким, всегда один, хотя иногда в интересной компании, и спасает мир. Так что, конечно, то, как небо искусством формирует и меняет людей, тема для глубоких научных исследований. Книги, театр, кино – довольно очевидные примеры. Не менее важны архитектура и живопись. А о музыке я уже не говорю. Как будто бы гении специально появляются на свет, чтобы через них небо постоянно проявляло свою любовь к людям. Так что искусство – это нежность и забота неба о нас. На днях мы говорили о том, что живем в эпоху, когда информация стала недостоверной. Нет никаких механизмов проверки, действительно ли правда все, что мы читаем. Но у этого феномена есть одна, на мой взгляд, очень интересная сторона. Когда-то обожаемые мною братья Стругацкие написали книгу «За миллиард лет до конца света». И в ней крайне убедительно было описано, как Вселенная пытается остановить ученых, раскрывающих ее секреты. Интересно, кстати, что в книгах Стругацких «Детей своего времени», воспитанных на максиме «Нам нельзя ждать милости у природы, взять их у нее наша задача», Вселенная противостоит людям, и отважные советские ученые все время бьются с природой, чтобы подчинить ее людям. К чему приводит борьба человечества с природой, мы, кажется, уже начинаем замечать. Не остается ни человека, ни природы. Мысль о том, что люди – часть Вселенной, и мы можем выжить только вместе, видимо, тогда еще в голову не приходила. Теперь же это все-таки становится очевидно для всех, кроме совсем уж упертых идиотов. Но гениальность романа «За миллиард лет до конца света» была в чрезвычайно детальном и достоверном описании того, как природа естественно реагирует на людскую активность. А ведь она и правда реагирует. Только вот не может ли быть этой реакции со знаком «плюс»? Пример. Часто в интернете можно увидеть сборники изречений, принадлежащих неизвестно кому. Вообще говоря, это называется «информационный вброс». Но информацию вбрасывают, если это кому-то выгодно. А скажите, кому может быть выгодно повторение древних, хотя и в основном забытых нами истин? А не может ли быть, что это сама Вселенная таким образом заботится о нас? There go your big black limousine. Не могу не поделиться хотя бы частью последнего из таких сборников, увиденных мною в Фейсбуке. Он так и называется «65 мудрых мыслей Вселенной». Например, ты не можешь знать, что добро, а что зло. Но точно знай, навязанное добро – это зло. Ты не знаешь, что нужно Вселенной. Если ты прав, то ты не прав. Нет правильного и неправильного. Тебе неведомо, что есть что. Нет плохого, есть то, что тебя огорчает. Нет хорошего, есть то, что тебя радует. Вселенная слишком велика, чтобы ты мог ей повредить. И, возможно, твои ошибки – это то, что нужно Вселенной. Твои ошибки не погубят Вселенную. Не ищи истины, ее нет. А если она и есть, то тебе она не нужна. Не ищи смысла в жизни. Он лежит за ее пределами. Не беспокойся за себя. На самом деле, Вселенная слишком тобой дорожит, чтобы ты пропал зря.
Yeah. get even with a score. Keep your wife a weeping widow on the shore.
Бывают такие киноактеры, которые излучают такую непробиваемую уверенность в себе, что просто диву даешься. Вот герои актера Моргана Фримена всегда уверены в себе. Кажется, что бы ни случилось, этот герой всегда будет на месте, с улыбкой, говорящей, что он не только знал, что произойдет именно так, но и может назвать полдюжины методов исправления ситуации. Однако между ролями, которые играют актер, и им самим, разница, как между небом и землей. Рассказывают, что однажды этот самый Морган Фримен встретил буддийского монаха и спросил, может ли тот творить чудеса. Монах сказал, что чудо – это совсем не то, что думает Фримен. И настоящие чудеса в этом мире – это умение любить, способность исцеляться и способность примириться. Согласен. Но я бы пошел еще дальше. Самое большое чудо – это то, что мы можем воспринимать мир. Собственно, древняя мудрость учит нас, что для этого мы и существуем. Мы воспринимаем мир. Так что чудо – это мы сами. Нами Всевышний воспринимает мир. Как в стихе. «Не должны ни живым, ни мертвым, разве только небесному своду. Это нами Господь целует, это нами пьет воду. Нам не видно, что будет и было, не провидеть, не оглянуться. Лишь в кромешнем сумраке плоти светит то, чего не коснуться. Светит так, что из букв слова, и море поет волнами. Спасибо тебе, Господи. Спасибо за то, что нами».
On the windy beach, the sun is shining through with weather fair. White horses riding on the sea pasture onto the sand. Over the dunes came a traveling man, sack on back, wild flowers in his hand. Oh, rustic ants, pebbles bedded in the sand, stand and stare. Scratching his beard, through the grass he steered his sandy shoe. Disappearing in the dips, pondering and wandering along. Nice as you please comes the traveling man, drinking a bottle of milk in his hand, speaking to no one in particular, but happily. Down where yon gulls dance, driftwood lying, drying for the fire. Yellow beak and sleek, now the gulls are crying, flying higher. Out from the sea came a little green crab, taking the sun, the morning being very drab. Oh, rusty cans, pebbles bedded in the sand, stand and stare. The tinker and the crab, the tinker and the crab, the tinker and the crab.
Кстати, о пении, а конкретнее о длине концертов. Вот «Аквариум» в прошлом году стал играть концерты по 4,5 часа, а то и больше. Был случай, когда мы даже сыграли 4,50. Хорошо ли это? Не знаю. Потому что иногда, видно, слушатели устают. Наши московские друзья-музыканты хмурятся и говорят, что играть больше 1,5 часов вообще нехорошо. Есть разные точки зрения. В 60-е годы группы играли в упряжке сразу 4-5 групп за концерт. Получалось, что каждому удавалось играть 20-30 минут. Потом все начало расти. До часа, более. Лед Зеппелин в 70-е годы играл по 3 часа. Потом все разделилось. Грейтфул Дэд и Брюс Спрингстин играли концерты по 4-5 часов. А кто-то продолжал играть 1,5-2 часа. Час. Была известная история. Кто-то из крупных звезд посетовал, что не может прийти к Брюсу на концерт, потому что сам играет в этот вечер. Остроумные друзья немедленно посоветовали: «А вы как-то сыграете свой? Приходите, как раз успеете на второе отделение Брюса». Однажды, в конце 80-х, мне посчастливилось попасть на концерт «King Sunny AD» и «African Beats» в нью-йоркском клубе. Впечатление от музыки Джуджу было сильнейшим. Они играли как одержимые, в трансе, и концерт длился несколько часов. После концерта у них спросили: «А вы не устаете играть так долго?» Они посмеялись, сказали: «У нас на родине, в Нигере, если бы мы попробовали сыграть меньше 8 часов, нас бы побили камнями». Вот и пойди пойми. Остается только довериться сердцу и играть, сколько оно скажет.
So full.
кстати, удовериться сердцу. Совсем недавно этот мир оставил Ранкин Роджер, певец легендарной британской ска-группы «The Beat». Мне кажется, «Аэростат» не был бы «Аэростатом», если бы мы не пропели ему хвалу. Другого такого задорного парня я не видел в жизни. Он примкнул к «Бит», как говорят, самостийно. Панк-группа «Doom Doom Boys», в которой он был ударником, как-то играла вместе с «The Beat», и он был так впечатлен их музыкой, что просто вылез на сцену и проплясал весь сет. И так у него это весело вышло, что «Бит» пригласили Роджера вылезти на сцену и на следующем концерте. Заодно он начал и петь. И пошло. В 16 лет Роджер стал звездой. Еще какой. Сам Дэвид Боуи приглашал их играть перед ним. А когда «Бит» развалились, Роджер пел с «Клэш», «Биг Одио Дайнамайт», «Стингом». Так что мир его светлой и танцующей душе. Иногда на землю приходят ангелы, чтобы поправить что-то. По-моему, он был из таких. Кстати, об ангелах. Пару лет тому назад я попал на концерт King Crimson и был совершенно рад этому. Не зря Хендрик называл их лучшей группой в мире. В некоторые моменты моя шерсть вставала дыбом, потому что я понимал, что нахожусь в присутствии гения, какой-то прекрасной, невероятной силы. Сам не знаю даже, что я имею в виду. Бессменный руководитель King Crimson Роберт Фрипп, человек редчайший не только своей музыкальностью, но и отношением к жизни. Он пример фантастической самодисциплины и требует дисциплины и корректного поведения от людей вокруг. Что-нибудь может объяснять слова из его недавнего интервью. Одна из важнейших обязанностей Роберта Фриппа – это умение узнавать, когда King Crimson появляется в помещении. В марте 81 года мы собрались вместе, начали репетировать и были близки к тому, чтобы назвать группу «Дисциплина». Я ехал в автомобиле и осознал, что кто-то находится на переднем сидении рядом со мной. В этот момент мне было дано понять, что если эти четыре музыканта, которые репетируют под названием «Дисциплина», захотят принять это, то эта группа может стать King Crimson. Так и случилось. Имеющий уши да услышит. А уж как вы к этому отнесетесь, дело ваше. И вообще, чем больше я живу, тем больше замечаю, как мало из того, что мы на самом деле переживаем, возможно описать словами. И я благодарен Вселенной, в детстве подсунувшей мне музыку, которая открыла мне сердце и сознание, показала, как чувствовать, видеть и жить за пределами слов. Немного о том, почему музыка имеет такую силу, я надеюсь рассказать вам на следующей неделе. А сейчас просто спасибо.
People say I'm high class, but I'm low down all the while. People think that I'm crazy when I flash that California smile. But I can still
Аэростат.
Авторская программа.